чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над Священным Писанием Нового Завета. И сегодня 16 марта, четверг, третьей седмицы Великого Поста. И мы с вами, как и договаривались, в будни невеликопостного периода читаем книгу «Апокалипсис». И в прошлый раз мы с вами прочитали 9 главу, немножечко бегло, не успели практически не прокомментировать концовку. Вот сейчас мы оттолкнемся от концовки 9 главы и перейдем к 10. Итак, 9 глава описывает то, что произошло, когда вострубил 5 и 6 ангел. Это, так сказать, первое и второе горе. Третье горе еще должно быть впереди. Итак, что касается пятой трубы, мы говорили, что это саранча с некоторыми такими, может, фантастическими чертами в описании, которая вот вредила людям 5 месяцев, имела царем над собой, здесь написано у нас имя ему по-еврейски Авадон, по-гречески Аполлеон, да, губитель. И вот дальше пострубил шестой ангел, и вот написано, что у нас: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И дальше написано, что конница пришла из-за Ефрата. Я уже говорил как-то об этом. И книга «Апокалипсис» частенько намекает на это, что для Римской империи, то есть это чисто такая исторически-политическая ситуация, угрожали постоянно с востока, а именно парфянская конница, парфянские войска. Тревожили постоянно восточные границы Римской империи. И вот как раз-таки здесь говорится о том, что вот если ангелы, которые сдерживают этот натиск, да, если они освобождаются, да, и связаны при великой реке Ефрате, то тогда вот возможность для этой конницы наступать на Римскую империю появляется. Вот, возможно, здесь Иоанн Богослов использует вот этот действительно исторический момент, как и в некоторых других главах этой книги. Но это чисто историческая такая подоплека, а смысл внутренний в чем? В том, что от этих язв, 18 стих, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла третья часть людей. Опять третья часть, смотрите. Первые 4 трубы вызвали гибель, связанную с природными явлениями. Третья часть деревьев, третья часть морской воды, третья часть пресной воды и третья часть луны, солнца и звезд подверглись уничтожению. А здесь уже речь о третьей части людей. Помните, да, когда печати снимались 1/4, когда трубы трубят, уже 1/3. Но самое-то интересное, вот совершаются эти суды, вот 1/4 гибнет. Покаялись ли люди? Не покаялись. Гибнет 1/3, причем, заметьте, братья и сестры, это еще не, собственно, апокалипсис. Книга еще не открыта, и последние суды Божии не совершаются. Это все еще подготовительные суды. Это все для того, чтобы человек покаялся и пришел к моменту второго пришествия Христова, к покаянию. Но происходит ли покаяние вследствие судов? Вот как раз 20-21 стих говорит, что нет. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам, золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Итак, братья и сестры, это очень важный момент, предшествующий дальнейшему содержанию книги «Апокалипсис». А именно, все вот эти трубы, все эти катаклизмы, которые описаны таким символическим языком, что-то отталкивается, как мы сказали, от исторических реалий, что-то от каких-то воззрений ветхозаветных, в первую очередь, в большей степени, да, вот та же саранча там и много-много еще других символов. Они в конечном счете призваны подвести нас вот к этой главной мысли, что суды Божии сами по себе, и только суды, так скажем, они не могут привести человечество к покаянию. Вот только лишь одни суды. И поэтому мы переходим с вами к 10 главе и видим, какой выход предлагает книга «Апокалипсис». Потому что, по сути, 10-11 главы – это на самом деле смысловое ядро. Мы об этом говорили в прошлый раз, что книга «Апокалипсис», по мнению некоторых исследователей, построена по принципу хиазма, да? То есть по принципу параллелизма. Когда, допустим, первая, последние главы имеют некую параллель, и по мере приближения к центру все, что с края, тоже в каком-то смысле запараллелено, да? А вот в самом ядре, в середине, хранится жемчужина, драгоценный смысл всего повествования. И как раз эта середина, это вот 10 и в большей степени 11 глава. Итак, 10 глава, она, соответственно, предваряет 11 и готовит нас к восприятию этого главного смысла книги «Апокалипсис». Итак, «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой была радуга, лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. Поставил он правую ногу свою на море, левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. Когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими». И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне, «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши всего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. Вот что происходит, братья и сестры. Тайна Божия должна раскрыться, должна совершиться. Да, вот здесь написано об этом в 7 стихе, а в 6 сказано, что времени уже не будет. Кстати, очень часто эту фразу выдергивают из контекста, когда доказывают, что вот в Апокалипсисе утверждается, что времени уже не будет вот в каком-то таком физическом смысле этого слова, да, что за пределами этого мира не существует времени. Речь идет не о том, что это несправедливая мысль, вполне возможно справедливая, но только здесь, в этом контексте, имеется в виду другое. Времени уже не будет, то есть не будет уже отсрочки. Все, вот когда вострубит 7-й ангел, вот тогда книга раскроется и начнется откровение тайны Божией. Вот в чем смысл этого выражения здесь, в 6 стихе 10 главы. Но что же до этого-то происходит в начале 10 главы? Опять ангел появляется, сильный, да, он несколько раз так и называется, ангел сильный. И вот он несет опять книгу. Получается, что это есть параллель с той самой книгой, которая изначально дается, как книга, в которой содержится откровение, которую нужно раскрыть. И вот, когда воскликнул этот ангел громким голосом, 7 громов проговорили голосами своими. Итак, смотрите, вот она, матрешка, так сказать, продолжается. 7 печатей. Мы, когда открывается 7-я печать, мы хотим уже узнать, что же там написано в этой книге, в этом свитке. Но вместо этого нам предлагается 7 труб. И вот трубят 7 труб. И когда уже 7-я труба должна трубить, а вместо этого появляется еще 7 громов, которые, по всей видимости, исходя из логики, должны возвестить продолжающиеся суды Божии. А причем те самые суды, которые еще готовят человека к последним временам, да? Предварительные суды Божии. Но, смотрите, 4 стих. «Когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, — говорит Иоанн, — но услышал голос с неба, говорящий мне, — скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». Не пиши сего. То есть, по всей видимости, исходя из логики, так сказать, исходя из арифметики, если 7 печатей говорили об уничтожении 4-й части всего сущего на земле, если 7 труб говорили об уничтожении 3-й части всего на земле, то громы, по идее, должны были покарать уже половину всего, и природы, и людей, но написано, что это должно быть сокрыто. То есть здесь, как бы сказать, отменяется продолжение суда. Здесь ставится точка, точнее, некая пауза. И сказано «не пиши сего». И дальше уже написано о том, что после того, как 7-й ангел вострубит, то тайна откроется, наконец. И дальше, 8 стих. «Голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мной и сказал, «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему, «Дай мне книжку». Он сказал мне, «Возьми, съешь ее, она будет горька в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне, «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах, племенах, языках и царях многих». Итак, вот, братья и сестры, момент, когда откровение переходит к Иоанну, только в этом месте. Вспомните первый стих Апокалипсиса. Мы говорили, что там в кратком виде обозначена цепочка откровения. И вот здесь она разворачивается. Но об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Напоминаю, что сегодня мы читали с вами 10 главу. И также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешение и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое.